Еще у нас немножко времени есть. Вообще мне Валера помогает. Я очень рад, что он сегодня поучаствовал в служении. Правда, не все братья были, вы заметили, да? Поэтому приходится сегодня мне с вами делиться. Вы знаете, разные чувства могут наполнять меня. С одной стороны, можно сегодня сейчас коснуться вот того, что мы уже с вами проходим, вот, о заветах и о Давиде в том числе. И поэтому я тоже... И эта тема насущная, потому что сегодня все говорит о том, что, как нам приготовиться. Если вот суммировать все, что Валера уже сказал, то посмотрите, я только напомню из другой книги, из которой он не читал. Это послание, второе послание Петра. Первая глава и последняя глава. Смотрите, здесь как сказано о том, насколько это серьезно. Второе послание апостола Петра, первая глава, с 3 стиха. «От божественной силы Бога даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Это реальная картина. Реальная картина, потому что здесь сказано, что Бог, когда смотрел вот на мир, в котором мы живем, он не остался безучастным. И он сделал что-то такое в жизни, чтобы мы могли иметь иммунитет против этих заболеваний. Все потребное. И поэтому Валера сегодня говорил и о щите, и о броне, и о мече. То есть эта вся оснастка, она очень необходима. Я когда служил в армии в начале 70-х годов, то для того, чтобы солдату выжить, нужно было всего 17,5 килограммов. 17,5 килограммов иметь. Это то, что необходимо для защиты его жизни. Сегодня знаете, сколько нужно солдату иметь? 52 килограмма. С каждым годом враг изощреннее атакует воина, и воину для того, чтобы защитить себя, протект, да, чтобы сохранить себя в безопасности, ему нужно иметь вот столько средств защиты. И я думаю, что вот Бог, когда Он видит вот мир, в котором мы живем, видит реальную силу Его, и Он говорит, что Он во Христе Иисусе и в Его Слове дает все, что нам необходимо. Мы вот с вами прочитали. «Дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Это страшное состояние живущих на земле, когда грех как спит, как заразная болезнь, он передается и дальше, и дальше, и дальше. Я сегодня увидел Надю, говорю, я хочу тебя поприветствовать. Она говорит, я больна. Ну, правда? Но иногда грипп, он в такой страшной форме разрастается, что люди не могут его остановить. Бог видел состояние живущих на земле, и Он что-то сделал в нашей жизни, чтобы мы могли иметь причастие, соединиться с Богом. Вы заметили? Никакая другая форма не поможет. Не то, что вы ходите в собрание, не то, что вы поете вместе со святыми сборники, гимны, что вы преклоняете колени, и время от времени вы можете молиться. Ничто это не в состоянии вас защитить. Необходимо что? Соединиться с Богом. Стать причастниками. Это знаете, как вот уже говорили братья, приклеиться надо. Стать одно, вот когда мы склеим какие-то вещи, и они становятся одинаковыми, да? Такую мебель мы иногда покупаем, она вся клеенная, мы думаем, вот дуб взял, а там только сверху фанеровочка есть, а остальное все клеенное. Так вот здесь говорится о том, что чтобы нам выжить, необходимо что? Быть причастником, стать одно с Ним. Дал бы Господь, чтобы действительно мы это сохранили. И второй момент, который здесь напоминается, посмотрите, насколько это реально. Третья глава с 10 стиха. «Придет день Господень, как вор ночью, тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Опять говорится о том, что наша с вами жизнь, она должна быть святой и богоугодной жизнью, чтобы Бог нас признал. Я могу думать так, но я не знаю, как думает обо мне Бог. Важно, чтобы Он меня признал годным, угодным и забрал бы себя к себе, отождествил бы себя с собой. Братья и сестры, в прошлый раз, когда мы с вами касались вот значения согрешения Давида, то мне хотелось только сказать, что смотрите, Бог выступает вот в лице падения Давида. Сегодня для нас, для каждого урок. Какой? Чтобы мы были весьма осторожны с грехом. Потому что грех, он никого не щадит. Грех это тоже так же врывается в жизнь человека, когда он не бодрствует. Знаете, как иногда вот я разговаривал недавно, в Болсбурге живет Геннадий, высокий такой, ну, пожилой человек уже, и мы часто с ним беседовали. Я его часто видел, потому что он почти каждый день ходил в православную церковь, он православный по вероисповеданию. И когда они были здоровы, более такие мобильны, я их часто видел, потому что там строили храм православной церкви недалеко от центра города, от даунтауна. И он часто туда приходил с рабочей одеждой, и топал и работал там. И мне приходилось с ним разговаривать. Вы знаете, ну, жизнь шла, и недавно старик оступился и сверху с лестницы слетел вниз, повредил голову. Повредил спину себе, повредил шейные позвонки. Ну, в больнице его там починили, подладили, ну, стал поправляться. Обнаружили рак, рак легких в третьей степени. И жизнь, смотрите, одна беда, встретилось одно, а через эту беду открылась другая, еще страшнее ситуация, которая говорит о том, что ему остается жить, ну, максимум 2 месяца. Ну, не больше 3, потому что легкие уже съедены раком в 3-й степени. Почти уже закончилось все. Вот так в жизни нашей бывает. И мы должны понять, какой урок, братья мои и сестры, что у Бога аллергия на грех. На мой грех у Бога аллергия. И на твой грех, на ваш грех у Бога аллергия. Мы любим своих детей, и к нам дети приезжают. Я вот люблю спать на подушке из перьев. Гусиная подушка мне как-то нравится. Вот из гусиного пуха вот лягу, буду спать. Ну, у меня сын есть, Костя, а у него аллергия на перо. И нужно все перо убирать, чтобы он мог жить и чтобы он не болел. Потому что он чихать начинает, у него боли, у него приступы аллергии на перо. Вот точно так, когда мы смотрим на характер, естество Бога, Бог негодует, у Него аллергия на наш грех. И поэтому в нашей жизни нам необходимо, когда мы попадаем в какие-то моменты жизни, мы должны будем иметь возможность вернуться из этого. И поэтому, когда мы с вами прочитываем всю историю, что делал Давид, он раскаивался искренне. Я хочу еще один такой урок сделать, братья мои и сестры. Никто не знал, ну, очень ограниченный круг, можно сказать, знали людей, посвященных, которые знали, что сделал Давид. Но были те, которые абсолютно, ну, не были в этой ситуации. Может быть, думаю, что Давид был хороший конспиратор. Он хороший командир, он умел язык за зубами держать. И я думаю, что тогда, когда совершилось вот это падение Давида, то первый момент, о котором мне хотелось сказать сегодня, что знайте, всякий раз, когда вы делаете грех, или мы делаем грех в нашей жизни, то обязательно придет кто-то, кто напомнит нам о нашем грехе. Так случилось у Давида. Не было Нафана вместе с ним, но Бог открыл Нафану падение Давида. Помните, да? И Нафан пришел к Давиду и обличил его. Писание прямо говорит, посмотрите, как в послании апостол Павел к Тимофею в 5 главе пишет такие слова. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». Закон греха, он всегда явит себя. Вы помните, когда мы говорим о том, что Иуда носил с собой всегда ящик с деньгами? А потом его грех открылся в чем? Что он стал предателем. Он предал на смерть Сына Божьего, Учителя своего Иисуса Христа. И через это открылось о том, что он был дьявол. Грех он всегда откроет, как какой-то нарыв, как абсцесс. Он всегда прорвет там, где заболевание это есть. И поэтому апостол Павел пишет, смотрите, грехи некоторых людей явны. Когда человек зримо, видно, то мы сразу определяем, что человек живет неправильной жизнью. Почему? Зримо, он говорит так, он поступает так. Его образ жизни говорит о том, что с ним его ориентиры ложные. Но Писание говорит, некоторых откроются впоследствии. И это тоже страшное состояние. И всякий раз, когда, братья мои сестры, когда Бог разговаривает с нами, как вот, помните, как Нафан пришел и говорит, рассказал Давиду, Давид послушал. Я думаю, что если вы знаете историю, как он 9 месяцев мучился, но реакция какая? Грешника. Я его назову грешником. А реакция такая, он говорит, жив Господь, человек тот, который сделал такое, забрал единственную овечку у бедного человека, а у себя целое стадо овец, смерти достоин. Посмотрите, как легко он может говорить. Как грех ослепляет человека. И Давид говорит, жив Господь. А разве был жив Господь для него? Я думаю, что он ходил в храм. Я думаю, что он вместе со всеми богомольцами поклонялся. Никто не замечал вот того, что внутри его происходит. И он, с его уст идут правильные слова, жив Господь, но Господь его от него отступил. И потом только когда пришел Нафан и сказал, что этот человек ты так поступил. И тогда Давид сказал, что согрешил я пред Господом. У него вырвались эти слова, я согрешил. Заметьте, правильное покаяние, это он не стал извинять себя. Он не стал говорить, вы знаете, я вот находился, я такой, никого нету, а я вот воины там, а я дома один, а вот я видел женщину, а вот если бы она не принимала ванну, то ничего бы не было. Он не стал извинять себя в грехе, он не стал перекладывать это на других людей, которые выполняли его поручение. Давид говорит, я согрешил. И Давид начинает раскаиваться в своем согрешении. Давид начинает сокрушаться, Давид начинает перечислять Богу вот горечь своего поражения. Тебе единому согрешил я, лукавое пред лицом твоим сделал. Братья и сестры, а вы умеете каяться в своих проступках? Вы знаете, я вам хочу сказать сегодня на основании падения Давида уроков. Первое, нам необходимо сегодня всем учиться каяться. И в этом опять примером может быть для нас служить Давид, как он каялся в своих грехах, как он исповедовался в своих грехах. Мы иногда очень изощренно, коварно, лукаво делаем проступки, а каемся мы так легко и легкомысленно. Давид не поступал так, Давид сокрушался, Давид раскалывал себя на части. Посмотрите, как Давид говорит, омой меня от беззакония моего. Говорят, что в еврейском языке есть несколько значений слова «омой». Вы знаете, ну, вода идет, брызгает вода, я руки поставил, Я что, омыл их, да? Ну, правда же, омыл, да? А если я одежду так буду стирать, что получится с нее? Одежду уже, когда ты намочишь одежду, а грязь-то ты не отстирал, не отмыл. Так вот, вот здесь слово Давид говорит, когда Давид это понимал, и Давид говорит: Господи, выстирай меня. Один раз, второй, много раз, ну выстирай меня, потому что мне очень тяжело. И это не по мне, я не хочу так жить. Выстирай меня, как стираешь грязную одежду, Господи, чтобы мне быть чистым. Знаете, я когда прочитывал историю, которая записана о покаянии Джоном МакАртуром, он рассказывает историю, которая произошла с одним студентом. Студент был парнишка неряшливый, неаккуратный. Ну, затаскает одежду, она уже пахнуть станет, вонять. Простите за это слово. Пахнуть станет, он ее скинет, бросит где-то там. А потом однажды он, ну, собрал вот целый пакет этого белья, завернул его в одну рубашку, завязал и взял это все, сунул в моющую машину. И все, что нужно, туда бросил. Но оно покрутилось. Он открыл ее, вытащил и пошел домой со стиранными вещами. А дома, когда развязал все это, смотрит, оно еще страшнее стало. Почему? А? Он не разобрал. Хозяйка, она всегда разбирает. Она же не бросает туда узлом. Она раскладывает все это, бросила, чтобы оно хорошо отстиралось. Вот так бывает и в нашей жизни. Мы говорим слова правильные, да методы у нас неправильные. Для того, чтобы это все было правильно, необходимо человеку иметь такое же состояние подхода, как в Священном Писании. Смирение и сокрушение. Оплакал Давид свое согрешение. И поэтому в нашей жизни, когда что-то приходит и случается, нам необходимо не только иногда исповедание своего греха, сокрушение об этом грехе, чтобы мы могли смыть эту проказу слезами своих глаз, своей головы. Именно об этом состоянии Священное Писание говорит. Дал бы Господь, чтобы всякий раз, когда мы смотрим вот на эти обстоятельства жизни, помнить одну вещь, что нету такой, пока мы живы, нету такой силы греха, которую бы невозможно было преодолеть. Вы помните, одно из воскресений, когда я вам рассказывал историю, которая произошла с Руфью и ее семейством, ведь они пошли, помните, они пошли жить на поля Моавитские. Они шли в достатке, у них все было. И они, люди понимали, что вот эти могут жить. Ну, я думаю, что там были люди, которые провожали их и знали: о, это идет Елимелех, это Наимей, эти не пропадут. Они там будут жить, богатым там дорога. Они шли жить, а пришлось хоронить. Никто же не жил там. Стали хоронить. И хоронить стали самых сильных, надежных и смелых. Первым умирает, Бог забирает кого? Отца. А потом и сыновей забрал. Поэтому вот в нашей жизни грех, он обманывает нас всегда. Но когда случаются какие-то обстоятельства жизни, которые видно, что это Господь начинает трогать нас, первое, что нужно сделать, это нужно вернуться. Перестать делать грех. Нужно вернуться к Богу. Но вы помните, вот в этом состоянии иногда люди настолько далеко уходят, что доходят не просто перешли границу, а дошли до конца. Как в Писании, вот прямо Писание, видимо, Бог видел и знал состояние сердца грешника, что он настолько может далеко уходить, что даже на край земли может уходить от Бога. Но когда там вспомнит и повернется ко мне, и исповедует грех свой. Помните, да, Писание? Ведь это же не случайно. Уже настолько в жизни все кончилось, что нету слов, которые бы могли идти из сердца. просить прощения. И тогда Бог говорит, ну, в таком состоянии, если кто-то оказывается, возьмите тогда молитвенные слова. Слова, которые не ваши, но слова, которые здесь. И через них обратитесь ко мне. И тогда я услышу, я увижу, я возьму вас и возвращу вас. Вы знаете, это большая милость Господня, которая открыта для нас на страницах Священного Писания. Почему? Потому что там, где все возможности человека кончаются, у Бога они только начинаются. Бог говорит, и я оттуда возьму вас и поселю вас снова там, где вы должны быть. Какой это пример для нас? Чтобы мы могли, вот на Бога, на нашего, можно полагаться во всех обстоятельствах жизни. Поэтому дал бы Господь, чтобы вы и я могли быть очень в этой жизни аккуратными и осторожными, особенно со грехом. Не играйте с ним. Кто-то сказал, дашь греху палец, он схватит руку. Схватив руку, он схватит вас всего. Берегитесь этого. Берегитесь греха. Я помню песню, которую мы когда-то раньше пели. «Беги греха, не делай зла, по-божьему живи». И сынок эти слова слышал много раз. А жизнь свое сделала и поймала его. Грех его поймал, грех овладел его жизнью. И выход был только один, когда он повернулся снова к своему Спасителю. Слава Богу за это, что у нас есть Господь, что у нас есть Тот, который принимает грешника и очищает грешника от грехов. Мы помолимся еще Господу.